Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов. У микрофона Самира Казиева. Сразу после новостей программа «Разница во времени».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. Владелец Национального резервного банка не исключает политическую подоплеку обысков в его офисах. В Латвии сегодня пройдет референдум о статусе русского языка. В Ираке несколько сот иранских беженцев покинули лагерь Ашраф на северо-востоке страны. Владелец Национального резервного банка Александр Лебедев не исключил, что прошедшие в пятницу в Центральном и региональном офисах банка обыски имеют политическую подоплеку. В интервью «Эхо Москвы» предприниматель отметил, что сотрудников ФСБ могло интересовать, не финансируют ли структуры Лебедева российскую оппозицию, а также финансирование принадлежащих ему газет. В то же время, по словам бизнесмена, обыски могли и не быть связаны с политикой. Источники в правоохранительных органах сообщили, что речь идет о расследовании уголовных дел, связанных с выдачей стабилизационных кредитов. В Центробанке России заявили, что речь идет о стандартной проверке деятельности банка. Сегодня в Латвии проходит референдум о придании русскому языку статуса второго государственного. Из Риги передают специальный корреспондент Радио Свобода Михаил Соленков.
С инициативой сделать русский вторым государственным выступило общество «Родной язык» Владимира Линдермана. Идею провести референдум по этому вопросу позже поддержала партия «Центр Согласия», выигравшая выборы в прошлом году, но не получившая ни одного места в латвийском правительстве. Несмотря на то, что организаторам удалось собрать почти 200 тысяч подписей для проведения референдума, эксперты уверены, и после 18 февраля государственный язык в Латвии будет один – латышский. Это мнение разделяет и депутат Сейма Вячеслав Домбровский.
Шансов нет. Это инициатива одного конкретного радикала, который, если бы не случилось всей этой истории с созданием правящей коалиции, ну, наверное, она бы так и осталась просто инициативой, но не набрал достаточное количество подписей, и на этом бы все закончилось. Но когда Центр Согласия не попал в правящую коалицию, то он охватился за этот референдум, сделав его такой формой протеста русскоязычного населения.
Второй референдум за два последних года обойдется страдающей от экономического кризиса Латвии примерно в 3-3,5 миллиона долларов. Михаил Соленков, Радио Свобода, Рига.
В Москве и Петербурге сегодня пройдут пикеты с требованием сурового наказания для спортсмена Расула Мирзаева, в результате конфликта с которым летом прошлого года погиб московский студент Иван Агафонов. Пикеты под лозунгом «Мирзаев должен сидеть» организуют националистические группировки и гражданские активисты. Ожидается участие сотен людей. Подготовка к акции началась после того, как суд в Москве принял решение об освобождении Мирзаева, находящегося под стражей под залог. Мосгорсуд впоследствии отменил это решение, а затем районный суд продлил срок ареста спортсмена. Кроме того, вновь было ужесточено обвинение. Вместо причинения смерти по неосторожности, дело против чемпиона мира по смешанным единоборствам теперь расследуется по статье о нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. Организаторы, однако, решили не отменять акции.
Радио Свобода. Новости.
В Ираке несколько сот иранских беженцев сегодня утром покинули лагерь Ашраф на северо-востоке страны и были перевезены в новый лагерь вблизи Багдада. Перемещение беженцев было проведено в соответствии с соглашением о судьбе лагеря Ашраф, подписанным 25 декабря прошлого года между иракским правительством и представителями ООН. Соглашение предусматривает временное размещение живущих в Ашрафе около 3500 иранских беженцев в новом лагере на территории Ирака, после чего будет рассмотрен вопрос о предоставлении им убежища в других странах. Лагерь Ашраф был создан в 80-е годы. Убежище в нем нашли иранские оппозиционеры, главным образом из группировки «Иранский Муджахиддин». Власти Ирака, которые стремятся поддерживать хорошие отношения с Тегераном, долгое время выступали за ликвидацию лагеря. Израильтян по всему миру предупреждают об угрозе терактов, рассказывает корреспондент Радио Свобода Элла Котлер.
Штаб по борьбе с террором при канцелярии премьер-министра Израиля опубликовал предупреждение для израильтян по всему миру. Уровень угрозы теракта повышен до максимального, оранжевого. Это означает наличие конкретной информации о готовящихся террористических атаках. Предупреждение основано на показаниях лиц, задержанных в ходе расследований серии нападений на сотрудников израильских дипломатических миссий в Дели, Тбилиси и Бангкоке. Израильтянам, находящимся за рубежом, предлагают незамедлительно покинуть те страны, которые штаб по борьбе с террором рекомендует не посещать. Также им советуют отклонять любые неожиданные предложения в сфере бизнеса или отдыха, предложения о встрече и не впускать незнакомцев и подозрительных посетителей в свой номер в гостинице. В случае, если израильтяне находятся за рубежом в течение долгого времени, им рекомендуется изменить привычные маршруты передвижения, места отдыха, не собираться большими группами в общественных местах. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Соединенные Штаты и Евросоюз выразили осторожный оптимизм в связи с последними заявлениями иранских властей о готовности возобновить переговоры с международным сообществом о своей ядерной программе. Госсекретарь США Хиллари Клинтон и верховный представитель ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон обсудили иранскую проблему на переговорах в Вашингтоне. Во вторник глава иранской делегации на переговорах по ядерной программе Саид Джалили направил Эштон письмо с предложением возобновить диалог с мировыми державами. На встрече Эштон и Клинтон обсуждалась также ситуация в Сирии, где в пятницу по поступающим сообщениям возобновились тяжелые бои между правительственными войсками и вооруженными оппозиционерами в городе Хомс. По словам госсекретаря США, Вашингтон будет продолжать оказывать давление на Дамаск, изолировать его и поддерживать оппозицию. Нидерландский пир-принц Йохан Фризос, сын королевы Беатрикс, получил тяжелые ранения, попав под снежную лавину в Альпах. Как говорится в заявлении королевской семьи, принц попал под лавину, катаясь на горных лыжах на австрийском курорте Лех. На вертолете он был доставлен в больницу в Инсбурге.
Говорит Радио Свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Торц. Сегодня очередная передача из цикла «Как у Дюма», основанного на программах и записях, сделанных мной за почти 30 лет работы на Радио Свобода. 15 февраля – день рождения скончавшейся в прошлом году Елены Георгиевны Бонов. Перебирая к этой дате сохранившиеся в нашем звуковом архиве записи, я наткнулся на ее выступление 93-го года в моей тогдашней программе «Наша с вами история». Сегодня мы воспроизведем часть той давней передачи, но прежде о другом. Две недели назад мы выступлением 20-летней давности историка Андрея Зорина, тоже сохранилось в аудиоархиве «Радио Свобода», отметили 180-летие Уваровской триады «Православие, самодержавие, народность». Сегодня другой фрагмент той давней записи, иллюстрирующий, как интерпретировалось и соотносилось изобретение графа Уварова с тогдашней действительностью 20 лет назад. Итак, февраль 1992-го. У микрофона Радио Свобода Максим Соколов.
Принципу самодержавия, православия, народность не откажешь ни в почтенной давности, ни в истинно русском происхождении. Хотя и без немецкого романтизма у его авторов дело тоже не обошлось. В таком разе взять этот лозунг на вооружение, естественнее всего, было бы тем, кто особенно склонен подчеркивать свою преданность истинно русским устоям и отвращение к антигосударственному безродному космополитизму. Тем не менее, патриотическая позиция, вообще говоря, не страдающая от перепроизводства зажигательных лозунгов, с этим девизом обращается как-то очень осторожно. Точнее сказать, никак не обращается. Причина такой щепетильности, вероятно, в том, что девиз является достаточно удобопонятным, и как раз в силу этой удобопонятности его содержание в действительности слишком уж противоречит политической практике патриотов. Переводим понятие самодержавия на современный собачий язык политологии, переводить нужно два значения. Во-первых, самодержавие – это отсутствие вассальной подчиненности иной державе, то есть полный суверенитет. Русь самодержавная – это, собственно говоря, суверенная Россия, над которой нет никакого сюзерена в лице Союза СССР, Михаила Сергеевича Горбачева и так далее. В этом смысле самодержавие на Руси оказалось установлено в декабре прошлого года в результате, как выражаются патриоты, беловежского злодеяния. Суть злодеяния в том, что наряду с самодержавной Россией появилось слишком много прочей самодержавной швали – Украина, Белоруссия и так далее. А это не есть хорошо. Возможно, это и в самом деле нехорошо, но тогда нужно быть последовательным. И в тех же суровых выражениях, которыми принято клеймить Бориса Николаевича Ельцина, следует заклеймить и другого самодержца всея Руси, Иоанна Васильевича III, который в 1480 году предвосхитил беловежскую ошибку Бориса Николаевича. Вместо того, чтобы преобразовать на истинно русских началах Золотую Орду, тогдашнюю предшественницу Союза СССР, Иоанн Васильевич в той же хамской форме, что и 5 веков спустя Борис Николаевич, растоптал ханский ярлык, и с отпадением Руси Золотая Орда стремительно развалилась. Другой смысл слова «самодержавие», переводимый на нынешний язык словом «авторитаризм», также совершенно не импонирует оппозиции, ибо местом, где она имеет хоть какое-то влияние и хоть каких-то друзей, является нынешняя система советов, отчаянно борющихся против российского президента. Не случайно, выбирая символику этого противостояния, 17 марта на Манежной площади патриоты били вечевой колокольчик, как бы выражая этим символом негодование по поводу ведущих политических тенденций наших дней. Народ еще повоет да поплачет, Борис еще поморщится немного, что пьяница под чаркою вина, и, наконец, по милости своей, приять венец смиренно согласится. Так что из двух девизов, более раннего «Боже царя храни» и более позднего «Вся власть советом», патриотическая общественность решительно предпочитает второй. Что делать со следующим членом формулы, то есть с православием, оппозиция, похоже, просто не знает. Не очень понятно, какие претензии по этой части следует предъявлять правительству. Сведения о том, что Гайдар с Бурбулисом служит в Кремле черную мессу, вроде бы не поступало. Никаких скандализирующих публику всешутейших и всепьянейших соборов сам Борис Николаевич тоже не устраивает. Наконец, доказать еретичность и душепагубность бездефицитного бюджета и, напротив, продемонстрировать богоустановленность гиперинфляции не в состоянии даже самые духовно просветленные деятели патриотической оппозиции. Можно было бы, конечно, упрекнуть нынешнюю власть в омерзительном грехе веротерпимости и в соответствии с принципом «нельзя быть русским, не будучи православным» потребовать поголовного крещения Руси и поражения в правах лиц, зловредно уклоняющихся от чистой истины православия. Однако тут тоже есть проблемы. По принципу «свой своему поневоле брат», вернейшим союзником православных антикоммунистов типа Виктора Аксючица оказываются ортодоксальные коммунисты типа Виктора Анпилова. А из уважения к марксистским убеждениям верных союзников приходится быть не слишком щепетильным в вопросах вероисповедках. Нечто похожее получается и с принципом народности. Выяснить, какие положительные ценности оппозиция считает глубоко народными, довольно затруднительно. Зато заведомо известно, что патриоты считают антинародным. Это отказ от имперских амбиций и интернациональной миссии, это свобода предпринимательства, это роспуск колхозов, это буржуазная мораль, это открытость внешнему миру и так далее. Элементарное логическое рассуждение показывает, что если такие нынешние тенденции являются предусудительными и антинародными, то истинно народными являются чисто коммунистические ценности. Милитаризация страны, принудительно направляемая экономика, закрытость от внешнего мира и так далее. Тем самым получается, что сколь-нибудь соответствует требованиям народности лишь период коммунистического правления, тогда как дооктябрьский период российской истории антинароден не менее, чем нынешний. Получается, что патриоты как бы отвлекаются от тысячелетней российской истории, а это им вроде бы не к лицу. Так что, возможно, извечный лозунг «самодержавие, православие, народность» и будет применен патриотическими силами, но не раньше, чем они прочно усядутся на российском престоле и, вдоволь на нем посидев, начнут отбиваться от общественного брожения путем чисто консервативных лозунгов. Сейчас время таких лозунгов никак не приспело, потому что сегодня патриоты – партия чисто революционная, и консервативные ценности для них одна обуза.
20 лет назад это говорил на радио «Свобода» Максим Соколов. Прошло недолгое время, и многое стало меняться. Поначалу царь Борис стал, очевидно, для народа перебирать, в том числе и зеленая вина. А еще недавно расставшиеся с партбилетами и научным атеизмом новые бояре кинулись, поспешно крестясь перед телекамерами, предъявлять миру свое православие. Народ же, по-разному относясь и к ним, и к престолу, то восторгался государем и преемниками, то роптал, то растерянно разводил руки. Если не он, то кто? Призыв «Долой самодержавие и престол наследия» был брошен в массы сравнительно недавно. Долго ли еще жить у варварской триаде, покажет время. Боюсь, что покажет не скоро. Радио «Свобода», программа Владимира Тольца «Разница во времени», в которой вы слушаете сегодня фрагменты моих старых передач. В 93-м об истории в одной из них говорила вдова Андрея Дмитриевича Сахарова Елена Георгиевна Боннер.
Я сейчас как-то совсем отошла от нашей повседневной текучки и втянулась в розыск документов, связанных с семьей Андрея Дмитриевича. Но я занимаюсь не родословной в прямом смысле, а я пытаюсь написать историю не рода, а семьи. В основном о тех людях, которые упоминаются Андреем Дмитриевичем в его книге «Воспоминания». Очень много в связи с этим раскопала материалов о деде Сахарова с отцовской стороны. И мне хочется вот сейчас рассказать об одном эпизоде, участником которого он был, и который, в общем, шире, чем эпизод из одной биографии. А, так сказать, наша с вами история. Вначале несколько слов о самом Иване Николаевиче Сахарове. В 1884 году он окончил юридический факультет Московского университета. В течение 5 лет был помощником присяжного поверенного у известного общественного деятеля и одного из крупнейших российских адвокатов Федора Никифоровича Привака. Через 5 лет был принят в полные присяжные поверенные, то есть стал членом округа присяжных поверенных округа Московской судебной палаты. И принимал очень активное участие в различных направлениях общественной жизни. В борьбе с неграмотностью, участвовал в создании народных библиотек и был потом, позже, активным членом партии кадетов. Выборщиком от этой партии был в Думу. В 905 году, после убийства в 904 году, император Николай II издал рескрипт на имя министра внутренних дел Булыгина, который занял место Плевы, о создании комиссии, которой вменялось подготовить законопроект о создании Думы и о выборах в Государственную Думу. В связи с этим рескриптом Московское юридическое общество, не в смысле формального общества, оно не называлось обществом, оно позже стало так называться, собрало чрезвычайное собрание 13 марта. И московские юристы, 268 человек было на этом собрании, считали, что этот рескрипт царя, начало конституционного процесса. Слова все те же самые употреблялись, что и у нас. И они избрали конституционную комиссию в составе 18 членов и 8 кандидатов. Иван Николаевич Сахаров был в числе последних. Но я же хочу вот просто познакомить слушателей «Свободы» с некоторыми выступлениями на этом чрезвычайном собрании и с его резолюцией. Потому что мне кажется, что это, ну, как всегда, история, она баба серьезная, она всегда нам шуточки подкидывает, уж очень все перекликается.
Что ж, давайте обратимся к этой перекличке времен, о которой говорит Елена Георгиевна Боннер. Итак, отчет о чрезвычайном собрании московских юристов 13 марта 1905 года. Из выступления адвоката Маклакова.
Рескрипт может быть мелок по причинам своего появления, мелок по цели, если цель его – успокоить общество, а не преобразовать Россию. Но все же он содержит новую идею – участие представителей страны в управлении.
Далее Маклаков сказал.
Построить новый государственный порядок на новых началах – отношение наше к этому ясно. Мы хотим представительной формы правления. Это значит, мы хотим, чтобы впредь ни один закон не мог быть издан без согласия народных представителей. Но ведь нет, конечно, ни одного закона более важного, чем тот, который определит самое государственное устройство. И потому мы не можем предоставить одной бюрократии выработку этого основного закона. Простая логика требует, чтобы были созваны народные представители для выработки основ государственного строя, для написания Конституции. То есть, чтобы было созвано то, что носит название «собрание учредительного». На каких же началах должно быть построено избрание в это собрание? И на этот вопрос может быть только один ответ. На тех же началах, которые мы считаем наилучшими для народного представительства и для обыкновенного законодательного корпуса. И для собрания учредительного один и тот же принцип всеобщего, прямого и равного избирательного права. Но что ж тогда будет делать Булыгинская комиссия? Ей на долю пойдет только одна задача. Но очень важно – организовать выборы, создать избирательный закон.
Из выступления на том же собрании московских юристов адвоката Жданова.
Теперь уже можно утверждать, что наша страна высказалась. Страна судила наш старый бюрократический режим. Страна ценила всю серьезность переживаемого нами внутреннего кризиса, выход из которого возможен только при свободном проявлении живых сил народных. Она потребовала условий для своего роста и развития. Она потребовала политической свободы, закрепленной в ее единственной надежной гарантии – народным представительством. В будущем основном законе всем русским гражданам без различия пола, происхождения, вероисповедания и национальности должны быть гарантированы следующие права – неприкосновенность личности и жилища, свобода слова, печати, вероисповедания, свобода передвижения, собраний, союзов, стачек и равноправность всех национальных языков.
Из выступления адвоката Пржевальского.
Представительный образ государственного правления, обеспечивающий политическую и гражданскую свободу народа, может быть прочен лишь на основе правильно организованного самоуправления. Без бюрократии, без профессионального чиновничества современное государство совсем обойтись не может. Вот почему, каков бы ни был образ правления, необходимо внести в государственный строй, как надежный корректив, противоположное бюрократии начало. Самодеятельность общества, самоуправление, крепкая стена, защищающая низины народной жизни от бюрократического потопа. Русской Конституции должна быть гарантирована народу организация местного самоуправления на началах выборного, бессословного и независимого управления.
Думаю, все эти рассуждения и мысли московских конституционалистов образца 905 года близки многим их коллегам нынешнего разлива. Но были тогда высказаны мысли и иного свойства. А как с ними? К примеру, адвокат Золотарев указал, я цитирую, «на опасность в настоящее время всеобщего избирательного права». «Надо подумать, — сказал он, — не лучше ли в настоящее время представительство интересов? Воззрением нашего народа, — полагал Золотарев, — более всего соответствует учреждение Земского собора, организованного на началах сословных и исключающее участие в нем инородцев». Золотарева поддержал Шмаков.
«Какая бы форма представительства ни была получена нашей страной, евреи должны быть устранены от всякого участия в государственной деятельности. Предлагаю собранию высказаться против участия евреев в будущем представительном учреждении».
Ну, конечно же, либеральные московские юристы начала века не могли в этом сойтись с тогдашними национал-патриотами. Из выступления Малентовича Котлецова.
«Политические права даются не за заслуги и добродетели, а они составляют неотъемлемую собственность и принадлежность каждого человека как такового. Лишение отдельной групп населения по каким бы то ни было причинам, национальным, вероисповедания, сословным и тому подобным, политических прав приведет лишь к обострению той борьбы, которую мы в настоящее время наблюдаем и которая явилась логическим результатом политики беспощадного жестокого угнетения и произвола, как по отношению к отдельным гражданам, так и по отношению к отдельным группам населения – поляки, евреи, армяне, латыши и так далее, приведших к полному краху весь самодержавно-бюрократический режим. Если политических прав не дают, то их завоевывают. Об этом должны помнить те, которые под фальшивым знаменем общего блага от имени истинно русских людей преследуют цели узконациональные и узкосословные.
На Елену Георгиевну Боннер, которая предоставила нам цитируемый отчет о собрании московских юристов 1905 года, особое впечатление произвела принятая на нем резолюция. Из 268 присутствовавших на собрании против нее проголосовало только 5 человек, воздержавшихся не было. Вот отрывки из этого документа.
Первое. Государственное устройство России должно быть определено конституционным актом. Второе. Конституционный акт должен быть выработан учредительным собранием, составленным из народных представителей, избранных всеобщей, прямой, равной и тайной подачей голосов. Третье. В основу Конституции должны быть положены следующие начала. А. Народное представительство в форме постоянно действующего самостоятельного учреждения, организованного на началах всеобщего, равного, прямого, тайного голосования. Народным представителям принадлежит право законодательной власти, не исключая законодательный почин. Б. Исполнительная власть вверяется кабинету министров, ответственному перед народными представителями. Г. В основу судоустройства должны быть положены следующие принципы. Независимость и несменяемость судей. Широкое применение выборного начала при замещении судебных должностей и широкое участие присяжных заседателей в отправлении правосудия с исключительной подсудностью суду присяжных всех преступлений политических и по делам печати. Полное осуществление гласности и недопустимость изъятия из общих правил судопроизводства по роду дела или по положению лица подсудного. Д. Всем русским гражданам без различий пола, происхождения, вероисповедания и национальности должны быть гарантированы следующие права. Неприкосновенность личности, жилища, свобода слова, печати, вероисповедания, свобода передвижения, собраний, союзов, стачек и равноправность всех национальных языков. Е. Организация местного управления должна быть построена на началах безусловной независимости самоуправления.
Вот так решило собрание московских юристов, если угодно, конституционное совещание еще в 1905 году. Когда же я спросил Елену Георгиевну Боннер, что ее в этой резолюции впечатлило, она ответила.
Меня поразила краткость, если хочешь четкость. Для того, чтобы наш разговор закончить, я могу сказать, кто знает, кто нет. Я сама не знала пока, этим не занималась, потому что, в общем, я всегда от истории была далека и знала ее в объеме нашего учебника школьного. Проект о Думе, в общем, был Булыгиным выработан к 5 июля 1905 года. Так и называлась эта Дума Булыгинской. Но она не состоялась, потому что октябрьские и декабрьские события 1905 года, как говорили наши учебники, пролог к Великой Октябрьской революции грянул, ну и эволюционный конституционный процесс был сорван. Я не знаю, хорошо ли это или плохо для России было, но многое, даже судя по протоколам этого собрания, было задумано совсем неплохо в обществе.
Возвращаясь к тому, с чего начал сегодняшнюю передачу, я спросил Елену Боннер, полагает ли она, что, скажем, знание того, чем она сегодня поделилась с нами, может принести хоть какую-то практическую пользу нынешним конституционалистам?
Я думаю, что знание истории всегда полезно, хотя не люди... Ни общество не учится на истории. Андрей Дмитриевич написал в книге, что почти никто не учится на опыте других. Дай Бог учиться на собственном опыте. Но знание, мне кажется, необходимо. Ведь это не простое любопытство. Нельзя изобретать заново велосипеды. Что мы делаем? Это совершенно точно. Жизнь не пробирка, и поэтому точный опыт повторить нельзя. Но все-таки и не надо изобретать то, что изобретено.
И тем не менее, жизнь — это постоянное изобретение заново велосипедов.
Да, в жизни тем не менее так.
Елена Бонар. Фрагмент программы «Наша с вами история», записанной в июле 93-го года. Над сегодняшним выпуском «Разница во времени» работали продюсер Александр Аркадьев и автор передачи Владимир Тольц.